«Они, видимо, были подставными, друзьями нападавших», — сказал Зейк. «И по своему плану увели вас в неверном направлении». «А», — сказал Сакс, — «в этой группе тоже были усатые мужчины». «Возможно». Ему стало дурно. Он замер. Изображения на экране мерцали. Огоньки бегали в темноте, а кора мозга Зейка подавала признаки жизни в виде микроскопических цветных молний.
«Значит, это был не Селим», — сказал Зейк Назик. «Не Селим и не Фрэнк Чалмерс».
«Нужно сказать Майе», — заявила Назик. «Мы должны ей сказать».
Зейк пожал плечами.
«Ей не будет до этого дела. Если Фрэнк действительно натравил Селима против Джона, но убийство совершил кто-то другой, то какое это имеет значение?»
«Так вы думаете, что это кто-то другой?» — спросила Смодар.
«Да, Юсуф и Неджм, Фитахи, или кто-то еще, кто стравливал людей между собой. Думаю, Неджм».
«Который уже мертв?»
«Как и Юсуф», — мрачно заметил Зейк. «И все, кто начал беспорядки в ту ночь».
Он слегка покачал головой, и изображение слегка вздрогнуло.
«Расскажите, что произошло потом», — сказала Смодар, посмотрев на экран.
«Унси Аль-Хал вбежал на Хадж и сказал нам, что на Буна напали. Унси... в общем, я и еще несколько человек бросились к сирийским воротам, посмотреть, не выходил ли кто-нибудь через них. Арабы в то время казнили людей через выдворение на поверхность». И мы увидели, что воротами воспользовались один раз, но никто через них не возвращался.
«Ты помнишь код замка?» — спросила Смарат.
Зейк сдвинул брови, пошевелил губами, зажмурился.
«Там был фрагмент последовательности Фибоначчи. Помню, что обратил на это внимание. 5, 8, 13, 21».
Сакс от изумления вытаращил глаза, Смодар кивнула.
«Продолжай».
«Потом подбежала женщина, я ее не знал, и сказала, что Буна нашли в теплице. Мы пошли за ней во врачебный пункт в Медине. Тот был совсем новый, все было чистым и блестящим, даже стены еще были голыми. Сакс, ты тоже там был, как и все остальные из первой сотни, кто находился в городе. Чалмерс, Тойтовна и Саманта Хойл».
Сакс понял, что совсем не помнил, что происходило в медпункте. Хотя образы Фрэнка с горящим лицом и Майи в белой полумаске с губами, превратившимися в бескровную линию. Но то было снаружи, на травянистом бульваре. Он рассказал им, что на Буна напали, и Майя тут же закричала: «А ты их не остановил? Ты их не остановил?» И он разом понял, что не остановил их, что не выручил друга, что просто застыл там на месте и смотрел, как на него нападают и тащат прочь.
«Мы пытались», — ответил он Майе. «Я пытался».
Хотя это была неправда. Но из того, что было потом, в медпункте, он ничего не помнил. Да и обо всем, что происходило позже, в ту ночь. Сомкнув глаза, он зажмурился, как Зейк, будто пытался выдавить таким образом новый образ. Но ничего не выходило. В этом отношении память была странной штукой. Он помнил критические моменты, когда его пронзало осознание случившегося, а остальные события стирались из нее. Лимбическая система и эмоциональный заряд каждого эпизода, несомненно, играли принципиально важную роль в приеме, кодировании и отложении воспоминаний. А Зейк тем временем перечислял поименно всех, кого знал и кто присутствовал тогда в медпункте. Должно быть, там собралась целая толпа. Затем он описал лицо доктора, которое вышло и сообщило им о смерти Буна.
«Она сказала... Он мертв. Слишком долго находился там. Майя положила руку Фрэнку на плечо, и он вздрогнул».
«Нужно рассказать Майе», — прошептала Назик.
Он сказал ей: «Мне жаль», и мне это показалось странным. Она сказала ему что-то о том, что ему Джон все равно никогда не нравился, и это было действительно так. Фрэнк даже согласился с этим, но затем ушел. Он и сам злился на Майю. Сказал: «Да что ты знаешь о том, что мне нравится, а что нет?»
Зейк возмущенно покачал головой.
«Я при всем этом тоже присутствовал?» — спросил Сакс.
«Да, ты сидел как раз рядом с Майей, с другой стороны, но ты ничего не слушал, ты плакал».
Сакс не помнил ничего из этого. Ничего. Внезапно он осознал, что делал не только такие вещи, о которых не знали другие, но и такие, о которых помнили другие, но он не помнил сам. Как же мало они знали. Как мало. А Зейк продолжал. Остаток той ночи, следующее утро, появление Селима, его смерть. Затем следующий день, в который Зейк и Назик уехали из Никосии. И день после этого. Затем Урсула сказала, что он мог пересказать в таких подробностях любую неделю своей жизни. Но Назик прервала сеанс.
«Это слишком тяжело», — сказала она Смодар. «Давай продолжим завтра».
Смодар согласилась и застучала по клавишам консоли, стоящего возле нее компьютера. Зейк, весь встревоженный, смотрел на темный потолок, и Сакс понял, что слишком хорошая память — тоже одно из ее функциональных нарушений. Но почему оно возникало? В чем заключался этот механизм? Изображение мозга Зейка, воспроизводящее в другой среде модели квантовой активности, молнии, сверкающие вокруг коры, разум, помнящий прошлое лучше других древних, не знающий горе потери воспоминаний, которую Сакс считал участью со временем постигавшую каждого. И они проводили над этим мозгом все испытания, какие только могли придумать. Но вполне могло статься, что у них так и не выйдет разгадать его загадку. Ведь происходило столько всего, о чем они абсолютно ничего не знали. Как той ночью в Никосии. Дрожа от холода, Сакс надел теплую куртку и вышел на свежий воздух. Ахеронская природа позволяла совершать приятные прогулки в перерывах между работой в лабораториях. И сейчас он был весьма доволен, что здесь ему было куда уйти от всего. Он пошел на север, в сторону моря. Часть его лучших мыслей, касающихся памяти, являлась ему, когда он спускался к этому берегу, такими окольными путями, что никогда не проходил в одном месте дважды. Отчасти потому, что старое лавовое плато было слишком изломано грабинами и уступами. Отчасти потому, что он никогда не обращал внимания на карты местности и погружался в размышления, лишь время от времени осматриваясь, чтобы понять, где находится. Заблудиться здесь на самом деле невозможно. Достаточно подняться на любой пригорок, и оттуда всегда виднеется гребень Ахерона, как хребет гигантского дракона, а в противоположной стороне все лучше заметная по мере приближения раскинувшаяся голубая гладь бухты Ахерон. И между ними миллион микросред, каменистые плато, усеянные скрытыми оазисами, где из каждой трещинки тянулись растения. Все это было совсем не похоже на тающий полярный берег, что находился по другую сторону моря. Это каменистое плато со своими обитаемыми нишами казалось, существовало здесь с незапамятных времен, хотя здесь явно продолжали трудиться ахеронские экопоэты. Многие из оазисов были созданы в порядке эксперимента, и Сакс именно так их воспринимал. Не вторгаясь туда, лишь смотрел на эти пространства между гладкими стенами и пытался понять, чего занимавшийся ими экопоэт хотел добиться.